Добрый вечер. Я очень рад видеть здесь сегодня таких замечательных людей. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которая в какой-то мере интересует всех нас, но которая, конечно, не представляет особой важности. Ведь если говорить о чем-то важном, то никто потом не сможет это вспомнить. Так что мы будем говорить об очень маловажных вещах. Мы просто поговорим о том, каким образом благополучие общества в целом связано, во-первых, с чудесами и, во-вторых, с религией вообще. Конечно, сегодняшняя лекция, как вы понимаете, затрагивает очень узкую тему. И говорить тут практически не о чем. Я имею в виду, что по каждому из этих вопросов невозможно говорить больше пары минут. Так что сегодня мне придется довольно сильно растягивать лекцию. Поскольку говорить в действительности не о чем. Вот мы берем такую тему, как чудеса, и сразу же понимаем, что чудо... Что ж, существует такое понятие, как чудеса. А вот бывают ли они? Ну, это спорный вопрос. Вот и все, что можно сказать об этом, понимаете? Далее существует религия. По большому счету, религия... Что ж, некоторые люди ходят в церковь, некоторые не ходят. Некоторые люди верят в Бога, некоторые не верят. Существуют другие нации, которые верят в других богов. И другие расы, которые верят в еще каких-то богов. И никто так на самом деле и не решил вопрос, какую веру вы должны исповедовать. Так что ответ на этот вопрос тоже остается спорным. Вот мы и рассмотрели тему религии. Да. Ну а теперь мне нужно поднапрячься, чтобы найти, о чем с вами поговорить. И вот что очень любопытно. Это штука, которая называется жизнью. Единица, которая создает жизнь. Иногда ополчается на себя. И начинает причинять боль самой себе. И она сможет объяснить вам, зачем ей это нужно. Вот парень, который бьет себя молотком по голове. И кто-то подходит к нему и спрашивает, почему ты бьешь себя по голове? Он отвечает, ну потому что, когда я прекращаю это делать, мне становится очень хорошо. Это, конечно же, разумно. Это разумно. Мы же говорим о другом проявлении, с которым жизнь очень хорошо знакома. В дианетике и саентологии мы, конечно, занимаемся явлениями, которые имеют отношение к жизни. Мы изучаем эти явления для того, чтобы разрешать проблемы, возникающие в жизни, и распространяем полученные таким образом знания. Вот так. Поскольку это наш законный предмет исследований, наша сфера деятельности, то явления, показывающие, как ведет себя жизнь, в сегодняшней лекции представляют для нас гораздо большую важность, чем те незначительные примеры того, как жизнь причиняет боль самой себе, которые я вам сегодня буду приводить. Эти явления представляют для нас гораздо большую важность. Ну, во-первых, действительно ли жизнь может ополчаться на себя? Да, это действительно так. Возьмем человека, который совсем один. Жизнь — это ничто, если ею в какой-то степени не движет желание принять участие в игре. Другими словами, это игра. Так вот, мы можем подойти к этому вопросу более серьезно и сказать: жизнью движет желание сражаться с чем-то. Психологи 19 века, сторонники дарвиновской теории. В далеком прошлом, сотню лет назад, эти психологи в зените своей популярности на пороге нового столетия были полностью убеждены в том, что жизнью движет не что иное, как закон джунглей. И это все, что представляет собой жизнь, просто существование по закону джунглей. Позднее, после того, как всеобщий энтузиазм по поводу психологии несколько поубавился, появился еще один человек по имени Зигмунд Фрейд. Это было около 60 лет назад. Он начал говорить об основных примитивных инстинктах человека. Согласно теории Фрейда, человек — это зверь, который притаился где-то в подсознании и готов в любой момент наброситься. Зверь, который остается невидимым для самого человека. И, естественно, мы можем интерпретировать это таким образом. Этот зверь, безусловно, набросится на того, кто не верит в психоанализ. Такой подход присутствует во всем. В дианетике и саентологии. Если вы не верите в дианетику и саентологию, если эта технология не работает, когда вы ее используете, что ж, мы просто зовем вас психологом. Каждый человек склонен к этому в той или иной степени. Если кто-то не верит в то же, во что верит он, то он придумывает кучу замысловатых уравнений и аргументов, чтобы окончательно и бесповоротно доказать, что этот неверующий по меньшей мере имеет злые намерения и потерял рассудок. Это по меньшей мере. И пошло-поехало. Так вот, у жизни в целом существует убеждение, что ею движет что-то вроде закона джунглей. Если вы посмотрите на все эти предписания, хранящиеся в нашем муниципалитете, которые противоречат, если вы туда сходите, то вы обнаружите, что существует закон прямо здесь, в Аризоне. Существует закон, в котором говорится, что убивать людей в любое время суток, кроме как на восходе, из оружия любого другого калибра, нежели 45-го, противоречит мнению общества. Это написано прямо в своде законов. Так что мы видим, что здесь также делаются попытки в какой-то степени подавить эти примитивные животные инстинкты человека. Уголовные кодексы, можно сказать, целиком и полностью направлены на то, чтобы подавить и взять под контроль все животные инстинкты, которые обязательно пробудятся в человеке и поглотят нас всех, если их не подавить. На самом деле Уголовный кодекс основан на этом принципе. Вот так. Если мы рассмотрим другие области юриспруденции, то мы обнаружим, что все гражданские кодексы, например, основаны на таком принципе. Если бы здесь не было этого суда, и если бы мы не решали, как человек должен разговаривать с другим человеком, то они перерезали бы друг другу глотки в считанные секунды из-за воды, земли, долговых расписок, товаров, закладных на имущество, платежей, счетов за электричество и так далее. Другими словами, гражданский суд существует для того, чтобы люди, не согласные с чем-то, не оказались в конце концов в уголовном суде. И согласно самым передовым соображениям на эту тему, если бы дела не решались в рамках гражданского законодательства, то они неизбежно попадали бы в уголовный суд. Поэтому у нас есть различные законы, и люди могут предъявлять друг другу иски, понимаете? И когда мы обращаемся к адвокату, чтобы тот затем сходил в суд, и чтобы суд потом связался с адвокатом другого человека, у нас появляется достаточное количество промежуточных точек, так что теперь мы, не подвергая себя опасности, можем получить деньги по долговой расписке. Заставить кого-то заплатить за аренду или что-то в этом роде. Теперь это безопасно. А если бы этих промежуточных точек не было, и это действительно так в нашем обществе, если эти промежуточные точки перестают действовать, если у вас больше нет возможности обратиться в суд, чтобы вам помогли собрать деньги по долговой расписке, если суды перестают эффективно решать такого рода тяжбы, то очень часто все заканчивается уголовным делом. И хотя это очень радует производителей оружия и приводит в восторг бульварную прессу, поскольку они получают материал для своих газет, которыми могут наслаждаться опять же эти примитивные животные, оказаться в уголовном суде считается антисоциальным поступком. По крайней мере, это считается позорным в какой-то степени. Люди не очень охотно соглашаются с тем, что кто-то дает волю своим криминальным и животным инстинктам. На самом деле, куда бы я ни посмотрел, у меня складывается такое впечатление, что человек очень сильно сосредоточился на этих криминальных и животных инстинктах. Либо в психологии, которая, кстати, совершенно игнорирует возможность изучать человека и изучает почти исключительно крыс, понимаете? То есть изучение крыс позволяет гораздо лучше понять природу человека, понимаете? Это гораздо ближе к делу. И в этом заключается психология. В психоанализе делаются неустанные попытки найти некий бессознательный импульс, который движет тем, что Фрейд назвал цензором. Фрейд искал этот импульс 30 лет и только потом оставил свои попытки. Цензор представляется нам как чопорная старая дева, которая сидит в самом центре головы, и каждый раз, когда человеку приходит в голову какая-нибудь грязная животная мысль, цензор сигнализирует «бип-бип-бип-бип-бип». Тем не менее, теория о том, что человек лучше всего работает, если его подавлять, не вполне соответствует истине. Однако это правда, что если разум человека в достаточной степени сфокусировать на его животной природе, то человек превратится в животное. В дианетике и саентологии мы знаем, что это правда. Интересно, не так ли? Другими словами, давайте сделаем так. Давайте мы все сейчас как следует сосредоточимся на том, чтобы не быть животными. Давайте сейчас чуть больше сосредоточимся на том, чтобы не выбить глаз соседу. Давайте сосредоточимся на том, чтобы удержать себя от этого. Давайте сдерживать себя и не наносить друг другу увечий. И я гарантирую, что если мы будем достаточно сильно стараться, то рано или поздно мы нанесем друг другу увечья. Вот так. Ведь сама природа этой вселенной такова, что ты превращаешься в то, чему сопротивляешься. Этот интересный и ужасный закон был неожиданно открыт в Дианетике и Саентологии. Он полностью объясняет, почему психоаналитики так себя ведут. И почему очень многие психологи начинают пищать. Так вот, человек, безусловно, действует в точном согласии с этим законом. Ты превращаешься в то, чему сопротивляешься. Есть еще одна небольшая добавочка. Если ты проигрываешь. Допустим, вы сопротивляетесь товарному поезду. Мы рассмотрим крайнюю, доходящую до абсурда ситуацию. Вы сопротивляетесь товарному поезду. Он вам просто не нравится. Вы считаете, что этот товарный поезд не должен проезжать мимо вашего дома. Так что вы подаете в суд на того, кто продолжает водить этот товарный поезд слишком близко к вашему двору. Вы боретесь со всем этим. Вы пытаетесь убрать оттуда эту железную дорогу. Суд, в конце концов, выносит решение. Вам должно предоставить поезду право проезда. И вы проиграли. Так вот, как ни странно, человеческая природа такова, что этот человек, наверное, выйдет из здания суда и пойдет. Ну, я чух-чух-чух-чух. Это так. Таково крайнее, доходящее до абсурда проявление. Ладно. В одном из соседних домов живет парень. Он задира и хулиган. Большой, сильный парень. Он крупнее, чем все остальные ребята, хотя и учится на несколько классов младше. Вам знаком такой тип? О таких много пишут в художественной литературе, но они редко встречаются в жизни. Но в литературе литература — это настоящий мир, коим жизнь не является. И вот по соседству живет этот хулиган. И все мальчишки, что поменьше, пытаются одолеть его. Они пытаются побить его, сделать его таким же, как они, а он всегда побеждает. Сильный парень. И не успеете вы и глазом моргнуть, как они уже сдвинули свои кепки на бок, жуют табак, ругаются и так далее. Что же это за проявление? Они сопротивлялись ему, они проиграли ему, они стали им. Хорошо, давайте возьмем какого-нибудь приклира. В Дианетике и Саентологии мы так называем человека, с которым работают и которому проводят процессы. Он просто восстанавливает свои способности, исправляет кое-что в себе, подкручивает кое-какие болтики и добавляет недостающие винтики. И если мы рассмотрим этого человека и разложим его на составляющие, а потом соберем обратно, то мы узнаем о нем кое-что очень необычное. Вот человек приходит на сессию. Хромой. Он действительно хромает. Он не может согнуть ногу. Он, возможно, скажет вам: «Знаете, раньше я мог поднимать эту ногу вот так, а теперь я могу поднимать ее только вот так». И он будет рассказывать самые странные вещи. Но он продолжает хромать. Вы спрашиваете его, просто пока вы еще затягиваете крепче основные болты, вы спрашиваете его: «У кого-нибудь в вашей семье были проблемы с ногой?» Парень отвечает: «Нет, нет, ни у кого не было, кроме дедушки. Но я не очень хорошо его помню, потому что он воспитывал меня только до тех пор, пока мне не исполнилось 14. Да и потом я не особо помню то время, поскольку я попал с ним в автомобильную аварию, когда он сломал себе ногу. В результате у него началось заражение крови, и ногу, конечно, пришлось отрезать. Это все, что я о нем помню, и это единственный человек, у которого были проблемы с ногой, которого я могу сходу вспомнить. Но вы, конечно, имели в виду кого-то более важного. Так, посмотрим, знал ли я кого-нибудь, у кого по-настоящему были проблемы с ногой». Он будет постоянно упускать это из вида. Он просто этого не замечает. Дело в том, что этот человек создает то, что мы называем жизненным континуумом. Он создает жизненный континуум своего дедушки, и это его нога. Таким образом, с помощью дианетических и саентологических процессов мы помогаем человеку сориентироваться в жизни. И, если говорить техническим языком, мы помогаем ему вернуться в свой собственный Вейланс. Мы помогаем ему стать самим собой, а не быть дедушкой. Каким образом мы этого добиваемся? Мы выясняем, что в раннем детстве он делал все, чтобы насолить своему дедушке. Знаете, дедушка говорил ему «иди сюда», а он шел вон туда. Дедушка говорил «встань», а он садился. Но потом он перестал это делать. И вот дедушка говорит ему «встать», и он встает. Вот и все, что для этого нужно, понимаете? Когда дедушка говорит «сядь», он садится. После этого они стали гораздо лучше ладить с дедушкой. И, конечно, с этим парнем все было в порядке, пока он вел себя соответствующим образом. Как только он выходил за рамки, дедушка тут же возвращал его обратно. Другими словами, он постоянно проигрывал дедушке. Он сопротивлялся и проигрывал, У дедушки произошло что-то с ногой. Теперь и у него тоже больная нога. Интересно. Так вот, в дианетике и саентологии причину язвы или сердечного заболевания, или паралича, или кровоизлияния в мозг, или чего-нибудь в этом роде. Даже если это весьма серьезное заболевание. Можно найти в одном из таких случаев, когда человек превратился в того, кому он сопротивлялся и проиграл. Очень просто. Это интересное явление. Очень интересное. Но это, кстати, не означает, что не нужно никому сопротивляться. Это не означает, что не нужно драться. Это означает только то, что не нужно проигрывать. Вот так. Рассматривая всю панораму жизни, мы можем найти организмы, которые сражались с различными воображаемыми силами или реальными силами в обществе. Возьмем, к примеру, отряд полиции по борьбе с наркотиками. Все его сотрудники присягнули полиции. И кто угодно может поручиться за их добропорядочность. И вот они выходят на улицу и начинают преследовать молодых парней, которые курят марихуану и ведут себя безнравственно. Они заглядывают в окна, они делают то и сё, они работают, исходя из представления о том, что существует наркомания и безнравственность, что все это нужно подавлять, сдерживать. Где это? Понимаете, где это? Где наркомания и безнравственность, которые мы должны сдерживать? По всей видимости, мы не можем точно определить, откуда все это идет, потому что в газетах продолжают печатать статьи. И мы продолжаем слышать от начальника о том, что мы постоянно проигрываем. Везде это огромная безнравственность. Правонарушения среди несовершеннолетних. Марихуана. Стала продаваться больше марихуаны. Утром начальник полиции произносит зажигательную речь в отделе по борьбе с наркотиками. Он говорит: «Сегодня в Финиксе продается больше марихуаны, чем за месяц до того, как вы приступили к службе. Как вы это объясните?» Полицейские пытаются показать ему свои достижения. Они говорят: «Посмотрите, мы арестовали 6872 человека по подозрению в безнравственности». Откуда все это берется? Ведь мы производим такое огромное количество арестов и подавляем преступность, а вы говорите нам, что все это имеет такие же угрожающие масштабы, как и раньше. Что ж, если парень достаточно долго будет работать в отделе по борьбе с наркотиками и будет постоянно так вот проигрывать, то не успеете вы и глазом моргнуть, как он начнет курить марихуану в нерабочее время. Это ужасающий факт. Если взять, к примеру, полицейского, который работает в отделе по борьбе с преступностью. Кстати, такое происходит в каждом крупном городе, и это известный факт. Полицейский, который постоянно работает в отделе городской полиции по борьбе с преступностью. Рано или поздно приходит в такое умонастроение, когда ему кажется, что абсолютно все являются преступниками. Так что обычно человека ставят в отдел по борьбе с преступностью на 6 месяцев, а потом переводят в дорожный патруль. В течение первых 24 часов работы на дороге он выкидывает некоторые очень интересные фокусы. Например, задерживает жену мэра и... Понимаете? Он просто делает все не так, как надо. Он орет на всех. Все преступники, все преступники, все преступники. По крайней мере, мы понимаем, что с ним происходит. Он почти проигрывает. Почти проигрывает, потому что он сталкивается лицом к лицу с чем-то и сопротивляется этому так сильно и так долго, что у него появляется склонность перенимать умонастроение. Понимаете, он не становится преступником. Он просто перенимает умонастроение того, чему он сопротивляется. А потом его переводят в дорожный патруль. А дорожный патруль имеет дело с автомобилистами. А те, как правило, веселые ребята, даже если немного язвят, когда им вручают уведомление о штрафе. Но они не делают ничего плохого полицейским. И не успеете вы и глазом моргнуть, как полицейский с радостью превращается в немного недовольного водителя автомобиля. Он поднялся по тону, понимаете? Он значительно поднялся по тону. Как бы там ни было, в больших городах это настолько хорошо известно, что перевод полицейских с поста на пост стал обычным делом. Я припоминаю одного полицейского, которому назначили участок около университета. Его забрали из отдела по борьбе с преступностью, а он был одним из основных его сотрудников. И поставили регулировать дорожное движение на пешеходных переходах, где ходили студенты, понимаете? Потребовалось 4 дня общения с этим контингентом, чтобы он очеловечился. В первый день он штрафовал. На второй день он штрафовал. На третий день это был один штраф. На четвертый день он решил: «Пожалуй, я мог бы остановить движение и помочь вам перейти улицу, детки». И так далее. Он стал человеком. Я очень хорошо помню этого парня. Так что существует этот принцип жизни. Когда жизнь начинает сражаться с чем-то реальным или воображаемым и проигрывает, она обычно превращается в это. Любопытно, правда? На самом деле, чтобы это произошло, требуется прилагать немалые усилия. Это не означает, что если вам просто что-то не нравится, то вы в конце концов превратитесь в мусорный контейнер, который стоит посреди улицы. Это уже крайность. Что ж, к старости вы, возможно, и займетесь коллекционированием мусора или чем-то в этом роде, но это не будет... Вы не превратитесь в контейнер для мусора. Вы понимаете? У вас может несколько измениться взгляд на вещи, только и всего. Ну хорошо. Раз уж мы, сражаясь с этой жизнью, так воинственно настроены, и раз уж победа и поражение имеют для нас такое большое значение, что мы всегда принимаем только Вейланс победителя... Роль победителя. Понимаете, если вы проигрываете в чем-то, это означает, что что-то другое выигрывает. Не так ли? Раз жизнь так настроена на победу, то она, конечно, превращается в то, что одерживает победу. Таким образом, если мы позволяем, чтобы люди слишком сильно боролись с чем-то и наделяли это слишком большим значением, если мы видим, что кто-то совершает дурные поступки, если мы поднимаем невероятный шум по поводу безнравственности курения или чего-то в этом роде, то мы можем просто заболеть из-за этого, так и не добившись никаких изменений. А спустя 10 или 20 лет мы втихаря, как те полицейские с марихуаной, начнем курить. Это факт. Вы знаете, что акции компании Lucky Strike упали бы в цене до нуля, если бы родители не были так озабочены проблемой курения молодежи. Однажды я провел эксперимент. Каждый раз, когда на столе появлялось спиртное, а там в семье было 2 ребенка, на каждой вечеринке, где пили спиртные напитки и так далее, я вручал детям бутылку. И знаете, к 15 годам эти дети... Алкоголь? Вы хотите сказать, что я должен быть настолько сумасшедшим, чтобы это пить? Понимаете, их никогда не приводили в такое умонастроение, что этому нужно сопротивляться. Так что нам нужно быть осторожнее, выбирая, с чем мы боремся. По меньшей мере, мы должны находиться в таком положении, чтобы мы могли время от времени побеждать. Если вы боретесь с тем, что не можете победить, или боретесь с тем, чего вообще не существует, то у вас будут возникать разные довольно интересные умонастроения. Предположим, что люди создали общество, целью которого является полное и окончательное уничтожение крыс и других вредных животных по всей округе. И это общество работает, и его члены борются с крысами, 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 но все, что они видят, это еще больше крыс. Крысы все размножаются и размножаются, а люди все борются с ними и борются. Через некоторое время с их внешним видом произойдет кое-что очень интересное. Если не верите, то вот вам пример. Недавно сюда заглянул энтомолог, чтобы проверить состояние дома. И я смотрел на этого парня очень удивленно. На самом деле я не был очень удивлен, потому что я подумал, этот человек боролся с жуками в Аризоне. О, в Аризоне интересный климат. И это интересное место, чтобы бороться с насекомыми, не так ли? И я сказал, у этого человека будут некоторые черты, свойственные насекомым. Это точно. Я не ожидал увидеть человека с вытянутой узкой челюстью и широченным выпеченным лбом, с волосами, которые были закручены в виде двух антенн, хотя он, пожалуй, не осознавал этого. Однако именно такой человек сюда и пришел. Это был он. Он противостоял насекомым. И он определенно проиграл. Он пришел и осмотрел дом, нашел место, где было несколько термитов, там была пыль от термитов и так далее. И сказал, что ж, с ними особо ничего не сделаешь. Вам просто нужно следить за ними и делать то, что вы обычно делаете, чтобы их уничтожить. С ними особо ничего не сделаешь. Через пару лет этот парень начнет жевать дерево. Это точно. Он начнет жевать дерево рано или поздно. Это совершенно точно. Что ж, всякий раз, когда человеку не удается сопротивление, то есть он борется и проигрывает. Вот самый потрясающий пример, который вы когда-либо могли наблюдать в своей жизни. Несмотря на то, что Великобритания приложила много усилий, чтобы разбить Германию, несмотря на то, что Франция приложила к этому некоторые усилия, несмотря на то, что в этом принимали участие и другие нации, и несмотря на то, что Россия, как минимум, считает, что она тоже приложила к этому свою руку. Знаете ли вы, что если вы сегодня скажете немцу: «Посмотри на все эти развалины, посмотри на все эти развалины на улицах твоего города». Там действительно много обломков. Германия в этом плане находится в плохом состоянии. Вы говорите: «Посмотри на все это. Почему бы тебе не сделать с этим что-нибудь?» «Ну, вы посылали слишком много самолетов, вот и все. Слишком много самолетов. Бомбы, 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 бомбы». «Но почему бы вам не расчистить все это?» «Было убито слишком много людей. Это сделали американские военно-воздушные силы. Они убили слишком много людей. Сами расчищайте». «Так, погоди. К этому приложила руку Россия, и к этому приложила руку Англия, и к этому приложила руку Франция?» «Американские военно-воздушные силы», — повторяет он. «Так вот, я не знаю, почему они решили свалить все именно на американские военно-воздушные силы. Но я знаю, что сегодня товары, выставленные в витринах магазинов Германии, цены на эти товары, методы их продажи, архитектурный стиль самих магазинов, производственные методы, используемые на фабриках, система связи в бизнесе — все это пришло из США. Это просто невероятно. Немцы, вероятно, даже не осознают этого. Для них это стало совершенно обычным делом. Но американцы это, конечно, осознают. Американец приезжает из Бельгии или Голландии или Франции. Нет необходимости много рассказывать о том, какие водопроводные системы существуют во Франции и какого потрясающего технического совершенства они достигли в огромном количестве областей. Все это оставляет желать немного лучшего. И приехать из Франции в Германию — это все равно, что из совершенно чужого климата внезапно попасть в Огайо. Единственное, что может отличаться, так это если вы скажете кому-то «thank you», он удивится, почему вы не сказали «данкишон». Просто небольшое отличие в языке. Но они быстро перенимают все это. Слишком много бомб. Понимаете? Как вам кажется, организации? Давайте рассмотрим тот аспект этого вопроса, который имеет несколько более непосредственное отношение к нам. Как вы думаете, организации, которые постоянно борются с различными болезнями, которые борются с различными состояниями, что в прошлом считались совершенно безнадежными, когда эти организации терпят поражение, не заболевают ли они тоже? Как вы думаете? Не кажется ли вам, что когда какая-нибудь организация отправляется в крестовый поход и проигрывает, то на них это может каким-то образом повлиять? Возможно ли такое? Да, определенно. Значит, вы просто должны одержать победу, понимаете? Это не означает, что то, что они делают, это неправильно. Но это означает, что если они будут проигрывать, то через какое-то время они сами заболеют. Было бы интересно посмотреть, как фонд по борьбе с полиомиелитом или March of Dimes, что-то в этом роде, как бы ни называлась эта группа, которая должна что-то делать с проблемой полиомиелита. Если эта организация не придумает рано или поздно способ борьбы с полиомиелитом, если она не добьется какого-нибудь успеха в этом направлении, интересно, не разовьется ли у многих членов этой группы какое-нибудь такое заболевание? Это интересно. Интересно. Это говорит о том, что в дианетических и саентологических организациях на самом деле сложилась очень интересная ситуация. Мы сражаемся с человеческим разумом. Мы сражаемся с болезнями, злом, заблуждениями, аберрациями человеческого разума. И эти аберрации, эти неправильности и так далее, эти плохие мысли, можно сказать, эти ужасные проявления, вы постоянно сражаетесь со всем этим. Интересно, не станет ли сама организация, которая постоянно имеет дело с этими вещами, через некоторое время немного оберированной, немного сумасшедшей? Все это может превратить организацию в своего рода ходячую инграмму. Такое вполне возможно, понимаете? Такое могло бы произойти, если бы мы не одерживали победы. Это все, что нам нужно делать, понимаете? Это легко. Продолжать разрешать проблемы преклира, человека, разума. Продолжать разрешать их и при этом иметь больше побед, чем поражений. Это все, что нам нужно. И тогда мы сами будем оставаться совершенно душевно здоровыми, потому что мы будем постоянно демонстрировать свою способность контролировать человеческий разум. Понимаете? Опасно предпринимать какие-либо действия в области умственного лечения или духовного лечения, или религиозного лечения, или лечения скальпелем, или лечения электрошоком, или любого другого лечения, если у вас нет достаточной уверенности в том, что вы одержите победу. Это небезопасно, потому что самое близкое оружие, которое есть у человека, это не его кулаки, это его мозги, его разум. И именно это оружие отличает человека от его собратьев. И независимо от того, является человек преступным животным или добрым существом. Если он начнет сражаться с тем, что является собой саму суть человека, и если он будет утверждать, что плохие поступки, которые мы совершаем, это большое зло, и что с этим нужно постоянно бороться, и если он не выиграет это сражение, то он сойдет с ума. В этом можно не сомневаться ни на секунду. Поэтому к попыткам исследовать разум человека люди относились очень серьезно и с огромнейшим опасением. Несмотря на те действия, которые уже были предприняты в этом направлении в психологии и психоанализе, люди даже в современном обществе довольно часто считают, что человек ни в коем случае не должен копаться в своем разуме или позволять кому-то еще делать это. Что же это за огромная опасность? Что ж, дело в том, что разум может создавать болезни. За всеми психосоматическими заболеваниями стоит разум. По определению, психосоматическое заболевание — это заболевание, которое вызвано разумом. Означает ли это, что артрит не относится к категории психосоматических заболеваний просто потому, что это отложение кальция? Эти отложения кальция возникают из-за нарушения работы разума. И я сейчас говорю не о чем-то новом, что было заявлено дианетическими и саентологическими организациями. Я говорю о том, что известно в этой области уже очень давно. Об этом уже очень давно известно в медицине и следующие психосоматические явления. Ведущие эксперты в этой области уже на протяжении 20 лет говорят, что 70% заболеваний человека имеют психосоматическую природу. Другими словами, последовательность такова. Голова, влияние на тело, болезнь. И неважно, страдаете ли вы артритом, или у вас усохшая рука, или что-то еще. Все это каким-то образом связано с работой разума. Это старая теория. Мы, так уж получилось, довели ее до ума и впервые доказали ее состоятельность. До этого никаких доказательств не существовало. Это была просто теория. Ну да ладно. Психиатрия даже близко не подошла к этому. Давайте теперь посмотрим на психиатрию, раз уж я о ней упомянул. Мы обнаруживаем ужасающий факт. Человек навлекает на себя жуткие неприятности, когда пытается практиковать в области лечения душевнобольных. Кстати, это и есть настоящее определение слова «психиатрия». Психиатр — это человек, который практикует в области лечения душевнобольных. Примерно так они к себе и относятся. Что происходит с этим человеком? Как вы и предполагали, огромное количество психиатров и работников психиатрических больниц, которые некогда управляли больницами, сами стали их пациентами. Понимаете, что же это точный механизм? То, против чего они боролись? Так вот, если бы человек отправился сражаться со столбом, и ему не удалось победить этот столб, то он по меньшей мере ходил бы с застывшим выражением лица. Понимаете, не имеет значения, с чем человек сражается. А эти люди боролись с безумием. Конечно, человеку требовалось много мужества, чтобы заняться этим. А может быть и нет, если он не знал всех трудностей, которые его поджидали. Тем не менее, он знал, что психиатры, психоаналитики, которые постоянно занимаются этим, психология просто изучает разум. Она практически не занимается его лечением. Психиатрия и психоанализ занимались лечением разума до того, как это взяли в свои руки дианетика и саентология. Таким образом, мы можем ожидать, что люди, которые постоянно терпят поражение в сфере лечения разума, время от времени будут сходить с ума. Как-то я пришел в университет, простите, в Чикагский психологический... Нет, Центр психометрического тестирования. Да, в Чикагский центр. И мне провели... В то время меня начал интересовать вопрос. У меня было слишком много поражений... Меня начал интересовать вопрос, не требуется ли мне немного подкрутить свои собственные шарики и винтики. Так что я пришел туда, и мне провели психометрическое тестирование. Они не знали, кто я такой и так далее. И вот я пришел, сделал все тесты, наборы тестов, много-много тестов. И я смотрел на эти карточки с чернильными пятнами, которые они называют тестом Роршаха. Я не смог увидеть там никаких маленьких животных. Это просто чернильные пятна. И я продолжал твердить. Это чернильное пятно. Парень спросил у меня, вы не видите в них никаких животных и ничего такого? Ну, как бы там ни было, мы проводили эти психометрические тесты один за другим и сделали их все. Он обработал их на счетном устройстве и так далее. Потом он позвал меня, и я пришел и попросил, чтобы мне предоставили все данные о результатах тестирования. А я подписался там именем Лафайет Р. Хаббард. Понимаете? Это было примерно через 6-8 месяцев после выхода книги «Дианетика. Современная наука душевного здоровья». Перед этим она была в списке бестселлеров, но к тому времени ажиотаж уже стих, понимаете? Она не была в центре внимания. Так вот, он мне сказал... Вам нужно расписаться, что вы получили эти тесты, и вам нужно расписаться за эти результаты тестов и так далее. Мы пришлем вам специально подготовленные материалы. Скажите точный адрес, где вы остановились. Я сказал ему, где я остановился. И он сказал, запишите вот здесь. Я написал «Л. Рон Хаббард, такой-то отель» и так далее. И отдал ему. Он спросил. «Вы? Вы Хаббард, у которого Дианетика?» Я ответил. «Да». Несколько смущенно. А он воскликнул. «Но этого не может быть! Вы же сумасшедший!» Клянусь вам, этот парень готов был навсегда бросить проведение тестов. Все его тесты говорили о том, что я душевно здоров, понимаете? Но Хаббард сумасшедший. Он обязан быть сумасшедшим, просто потому, что он занимается сферой разума. Однако тесты говорили о том, что я душевно здоров, поэтому что-то там было не в порядке. И я думаю, этот парень вскоре бросил проведение тестов. Я уверен в этом. Может быть, он превратился в тест, а? Что ж, неважно. Конечно, в первые годы существования Дианетики и саентологии нам просто везло больше, чем многим другим. Мы добивались гораздо больших результатов. Сегодня мы добиваемся довольно надежных результатов. И когда мы стали добиваться надежных результатов, я заметил, что люди, которые консультируют других, используя Дианетику и саентологию, становятся более веселыми, ходят ровнее, говорят более связно, лучше выглядят и одеваются. Они начинают лучше владеть собой, жизнью и Вселенной в целом. Вы постоянно видите это. Такое происходит постоянно. Так что эти люди, должно быть, одерживают победы. Что ж, если принять во внимание все это, то что же... Я, кажется, собирался рассказать что-то о чудесах. Так вот, произошло одно очень странное и удивительное событие. Надежда, которая не оставляет человека вот уже почти 2000 лет. Надежда на освобождение, надежда на спасение, надежда на мгновенное исцеление, надежда на удивительные результаты. Эту надежду принес человеку 2000 лет назад Иисус из Назарета. И она сияла очень ярко все это время. Это совершенно... Нас не интересует, хорошо или плохо он справился со своей работой. Было ли это на самом деле, или все это не относится к делу. Главное то, что зажженная им надежда очень ярко освещала путь. А что, если бы какая-нибудь организация постоянно проигрывала? А что, если бы организация, которая продолжала дело Христа, все время проигрывала, а? Что она сделала бы в конце концов? Она начала бы говорить вам, что нет никакой надежды, потому что она все время боролась с безнадежностью и проиграла. Она пыталась нести этот факел надежды, но слишком часто обнаруживала, что он не освещал тот мрак, который должен был освещать. В конце концов, этим людям пришлось бы признать, если бы эта организация действовала только по принципу раздражительно-ответного механизма. В конце концов, этим людям пришлось бы признать, что надежды нет, не так ли? Вот что они сделали бы в конце концов. Я рассказываю вам об этом, просто чтобы проиллюстрировать этот принцип. Ты превращаешься в то, чему сопротивляешься, если ты проигрываешь. На самом деле, это не главная тема сегодняшней лекции. Это не так важно. Но это печально. И очень грустно видеть, как организация, которая полностью отдавала себя тому, чтобы вселять надежду в сердца людей, чтобы наделять их здоровьем и бессмертием, теперь предлагает $1000 любому, кто сможет доказать, что есть хоть какая-то надежда. Другими словами, говорит, что нет никакой надежды, что исцеление невозможно, что не может быть мгновенного или чудесного исцеления. Когда организация, посвятившая себя делу Христа, заявляет совершенно определенно, что последний человек, который исцелил кого-либо, был Христос, и после этого никто больше не исцелял людей, когда слышишь такое, становится очень грустно. Эта организация давала такие достойные жалости объявления в газетах Феникса. Так вот, вы понимаете, о чем мы говорим? Ты превращаешься в то, чему сопротивляешься, если ты проигрываешь. Интересное явление. Мы, ниже подписавшиеся, твердо придерживаемся мнения о том, что чудеса прекратились вместе со смертью последнего апостола и последнего человека, на которого апостол возложил свои руки. Мы убеждены, что не было, более чем за 18 столетий не произошло ни одного чудесного исцеления с помощью божественных сил. Мы считаем, что все заявления, будто существует некая божественная чудотворная сила, не имеют под собой никаких оснований. Мы не пытаемся сегодня доказать, что мы в дианетике и саентологии можем творить чудеса. Но вы просто посмотрите. Посмотрите на все это. И что интересно, из Нового Завета выбирают цитаты таким образом, чтобы доказать, что Христос говорил, что никаких чудес никогда не будет. И тем не менее они так и сделали. Однако, если мы посмотрим, то обнаружим, что в Новом Завете Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Другими словами, Он сказал, что Его дела будут продолжать. Не существует никаких убедительных доказательств в пользу любой из этих точек зрения. Он не говорил, что чудеса прекратятся, как только он прекратит совершать их. Он сказал совсем другое. И тем не менее у нас есть организация, которая посвятила себя тому, чтобы распространять веру и надежду в обществе. И эта организация публикует в газетах объявления вот такого размера, доказывающие, что все это не имеет смысла, что у людей нет никакой надежды. Единственное, что здесь имеет значение, так это то, что там есть люди, которым нужна помощь. Понимаете, им просто нужна помощь. Это единственный вывод, который мы можем сделать из всего этого. Мы те, кто разбирается в том, что такое человечество и что такое общество. Видим людей, которые работают, надеются, призывают других поверить и продолжают работать и работать без зарплаты, без поддержки, пытаясь облегчить участь больных и тех, кто потерял надежду, пытаясь дать им будущее. И эти люди терпят неудачу. И, потерпев неудачу, они вдруг начинают говорить: «Это невозможно сделать!» Ну а что же такое чудо? Что такое чудо? В словаре дается совершенно определенная дефиниция. Чудо — это явление или результат действия каких-то сил в физическом мире, необъяснимые известными законами природы или выходящие за пределы наших знаний об этих законах. Экстраординарное или необычное явление, вызванное сверхъестественными силами. Это только первая дефиниция. И эта дефиниция, я вам скажу, является официальной дефиницией Римской католической церкви. Это они дали нам эту дефиницию. Я не знаю, приняли мы ее или нет, ведь до этого момента чудо означало просто что-то удивительное. И это все, что означало слово «чудо»? Что-то, чему можно удивиться. И это все, что означает корневое слово «чудо». Что-то удивительное, что-то, чему можно удивиться. В словаре так и сказано. Нечто удивительное. Диво. Вы хотите сказать, что кто-то может предложить $1000 любому, кто сумеет доказать, что ни с кем не будет происходить ничего удивительного? Сверхъестественные силы. Нас не интересуют сверхъестественные силы, нас интересует только сам человек. В особенности в саентологии, где мы провели тщательное всестороннее исследование и создали обширный предмет, который, кстати, не зависит. Этот предмет не зависит от воздушных замков, которые грезятся кому-нибудь. Ядерная физика и все, что нам известно о научной методологии, которая действительно является знанием, а также высшие уровни математики, все это было открыто после того, как Фрейд опубликовал свою теорию либидо. Существует этот огромный объем научных знаний, которые стали доступны человеку. и которые требуют специального целенаправленного изучения. Ни один психолог не может надеяться, что сумеет освоить эту науку, потому что ее изучение требует больше времени, чем изучение психологии. Научная методология, математика и принципы физики, которые лежат в основе этих вещей, на самом деле изучаются еще в школе, еще до того, как человек поступает в университет. Вы должны получить зачеты по различным предметам в школе, прежде чем вам вообще позволят поступать в учебное заведение, где изучаются инженерные науки. Человек занимается этим годами, прежде чем ему дают степень доктора. Так вот, существует это огромное море информации, которое находилось прямо здесь. Практически вся эта информация использовалась в сфере физики, химии, астрономии, такого рода физических наук. И практически ничего не применялось в сфере гуманитарных наук. Все, что нужно было сделать, это взять какую-то часть этих обширных знаний, накопленных в технических науках, и, проявив сочувствие к человеку или желание дать ему надежду, просто применить их в области гуманитарных наук. И вы сотворили бы чудо. Так что, когда я говорю, что мы обязаны, о, мы, несомненно, обязаны кое-кому. Галлею, Кеплеру, Николе Тесла. Дианетика и саентология в большом долгу перед всеми учеными, которые хоть чего-нибудь добились в сфере физических наук. Наш долг перед ними за информацию, которую мы получили, это почти что самый большой долг, который только может быть у кого бы то ни было. И если мы полностью расплатимся с ними, то мы станем просто нищими. Ну разве что у нас останется парочка острот, которые я отпустил во время лекции. Тем не менее, когда мы упорядочили этот материал в сфере гуманитарных наук, мы получили очень много ответов. Не потому, что человек является машиной, а потому, что мы поняли, наконец, что человек является тем, кто может создавать машины и физические законы. Физические законы созданы жизнью. Пространство, энергия, материя — все это очевидно, и это действительно очевидно, является продуктом самой жизни. Мы пошли еще дальше. Мы нашли то, что создает все это. Ведь ученые прошлого ясно высказались на тот счет, что физика начинается с разума. Так как в область деятельности разума входят такие понятия, как пространство и энергия. И если бы мы не поняли, что такое пространство и энергия с психологической точки зрения, то мы бы никогда не поняли физику. И это все, что я попытался сделать. Сделать нечто удивительное было очень легко, потому что человек очень упорно работал. Но как раз в тот момент, когда мы появились и готовы рассказать людям обо всех этих удивительных вещах, что вы думаете? Кто-то печатает в газете объявление. Я хочу вам кое-что показать. Мы просто открыли шкаф с документами МАСХ и Дианетического исследовательского центра Хаббарда. Мы просто порылись в этом шкафу и вытащили эту пачку бумаг. Что это? Каждый лист в этой стопке представляет собой чудо. Интересно, правда? И каждое из них подтверждено под присягой. Каждый лист бумаги, который я держу в руках. Каждый из них. И что же в них? Что ж, в них содержится достаточное количество информации, чтобы любому, кто предложит вознаграждение в $1000, пришлось очень туго. Почему бы ему не предложить $1000 за каждый такой лист бумаги? Что говорится в этих бумагах? Пациент был крайне дезориентирован, у него были сильные припадки истерии, функции тела не контролировались, не был способен брать ответственность и так далее и тому подобное. Преклер в данном случае. Пациентка была беременна, но она не хотела иметь ничего общего с этой беременностью. Она не хотела прервать ее, она вообще ничего не хотела. А в конечном итоге она была рада ребенку и даже захотела сама что-то делать без присмотра матери. И у нее все было хорошо. Это чудо с чьей угодно точки зрения. Давайте просто посмотрим на это. Честно говоря, если бы я начал читать вам все эти истории, многие я и сам не читал, это очень захватывающие истории. Вот, например, человек, который не мог ходить. Он начал ходить. Вот человек с искривленным позвоночником. Позвоночник стал прямым. О, Господи. Крайняя степень нервозности, хронически затрудненное дыхание, неразвита грудь. Да, и так далее. Невероятно. Так вот, что же такое чудо? Чудо — это нечто удивительное. А удивительным для общества является что угодно, если там раньше не видели ничего подобного. Если бы у нас было множество святых, которые просто ходили бы по улицам и мимоходом прикасались к хромым, слепым и так далее, просто идя по улице, то это не было бы чудом, потому что это стало бы обычным делом. У вас в спине появилась небольшая боль. Вы поднимаетесь по ступенькам храма, бросаете доллар в щель, и голос говорит вам: «Вы в полном порядке». Разве это чудо? Так что чудеса могут происходить только в определенное время, в определенных местах. И это одно из них. Это необычное явление, когда люди избавляются от болезней, описанных в этих бумагах. От некоторых невозможно избавиться. 4-летний мальчик из Мексики, усохшая рука, не может ею играть, находится в плохом состоянии. Аудитор работает с ним некоторое время. Его рука увеличивается. Она постепенно приходит в нормальное состояние. Через 2 месяца мальчик очень легко может использовать эту руку, играя с различными предметами. Это необычно. Хирургам, чтобы получить результат того же порядка, пришлось бы резать, резать, резать и... Где рука? Понимаете? Таким образом, если вы полностью избавите человека от недуга, который является неизлечимым, то это будет удивительным событием. И поскольку в прошлом у человека не было средств для излечения психосоматических заболеваний, то дианетика и саентология по определению должны быть удивительными. Должны быть, поскольку они дают удивительные результаты. Это то, чему можно удивиться. На протяжении долгого времени у нас не было никаких средств исцелить человека. И теперь они неожиданно появились в огромном количестве. Понимаете? Понимаете, как это происходит? Я имею в виду, что общество 20 лет назад, если появлялся, допустим, послеродовой психоз. Мать ненавидит ребенка, ребенок только что родился. Она ненавидит его, ненавидит мужа, ненавидит всех. Для нее ничего нельзя было сделать, кроме как привязать цепями в сумасшедшем доме. 15 лет назад ситуация была такой же. Только за последний совсем небольшой промежуток времени ситуация изменилась. Прежде для этой женщины ничего нельзя было сделать. Теперь вы можете поработать с ней немного, сориентировать ее в окружении, улучшить ее осознание, сделать ее более бодрой. И она неожиданно скажет: «С ребенком все в порядке? С моим мужем все в порядке? О чем вы говорите? Я не волнуюсь. Мне все это нравится. Что я здесь делаю?» Что ж, если этого раньше не происходило, то теперь это чудо. А раньше этого не происходило. Людям морочили голову, убеждая их в том, что чудеса — это нечто не совсем обычное. Мы можем сделать так, что они будут немного более обычными. Мне кажется, что дела у людей пошли бы немного лучше, если бы с ними все время происходили какие-нибудь обыкновенные чудеса. Так что все это перестает казаться чудом. И мне кажется, что если мы будем хорошо работать в дианетике и саентологии, то через 20 лет нам не нужно будет помещать в газету рекламу с сообщением $10,000 в награду тому, кто докажет, что инграммы существуют. И то, что мы будем делать в обществе, больше не будет казаться чудом. Это станет привычным делом, и люди будут этого ожидать. Если кто-то заболеет, потеряет всякую надежду, лишится здоровья и почувствует себя несчастным, то он будет знать, куда ему нужно обратиться, чтобы ему быстро помогли. Таким образом, что касается меня, то я считаю, что нам не нужны чудеса. Нам нужны результаты, такие же, как те, что описаны в этой стопке бумаг. И чтобы все люди везде получали их. И чтобы это было обычным делом, и чтобы люди ожидали этого. Мне кажется, что было бы очень неплохо, если бы это произошло с людьми прямо сейчас. На самом деле никто из нас не заинтересован в том, чтобы делать миллионы на этих материалах. Никто из нас не пытается заставить людей поверить в то, что противоречит их собственным идеям. Мы просто хотим, чтобы человек стал чуточку счастливее. И не потому, что он должен быть счастливее, а потому, что он может быть счастливее, благодаря всем тем вещам, которые нам сегодня известны. Так что, если говорить о чудесах, то я хочу, чтобы все чудеса, описанные в этой стопке бумаг, стали обычным делом в Америке и во всем остальном мире. И если мы в Дианетике и Саентологии не будем слишком сильно желать преуспеть, если мы будем продолжать выполнять свою работу, если мы будем оставаться организацией, которая находится в метре позади головы общества, а не появляется на рекламных счетах, то мы достигнем этого в течение следующих 20 лет. Может быть, даже раньше. Все зависит от того, насколько хорошо и быстро мы будем работать. Но это реальная цель, и лично я считаю, что это стоящая цель. Именно сейчас, когда мы абсолютно уверены в том, что через 20 лет мы не будем помещать в газетах рекламу, в которой предлагается $1000 за любое доказательство в пользу того, что Дианетика и Саентология дают какие-то результаты. В человеке есть не то, что представляет собой животное начало, а то, что превращается в животное начало, потому что он испытывает отвращение к животным инстинктам. Возможно, если бы мы не испытывали такого отвращения к животным инстинктам, то они вообще перестали бы существовать. И тогда кому-то пришлось бы придумать другие животные инстинкты, чтобы у нас была игра. Когда бы человек не боролся, когда бы он не работал, что бы он ни делал, добро, которое он творит, перевешивает зло. Странно, не так ли? Добро, которое он творит, перевешивает зло. В маленьком городе может быть много злых людей, но большинство добрые. Их значительно больше, так что вы можете быть уверены почти на 100%, что если вы обратитесь на улице к любому прохожему и попросите у него помощи, то вы ее получите. Вы можете быть уверены в этом почти на 100%. Человек — это не животное. Человек не стремится причинить зло. Это не подавленное существо. Это существо, которое боролось с тайнами, сверхъестественными силами, предрассудками и злом, существующими в жизни, и которое слишком часто проигрывало. И когда человек проигрывает, он становится преступником. Он сходит с ума. Теперь, благодаря Дианетике и Саентологии, для человека, вероятно, станет безопасным сражаться с чем-либо. Потому что теперь он может сражаться с тем, что он считает злом, и побеждать. Это самый большой шаг вперед, который человек может сделать. Возможно, я очень-очень оптимистичен. Меня в этом уже обвиняли. Но я верю, что люди, занимающиеся Дианетикой и Саентологией, и их организации уже сделали этот шаг. И мы находимся на пути к тому, чтобы навсегда устранить любые трудности, которые могут возникнуть при борьбе со злом. И когда мы это сделаем, зло умрет. Вот и все, что можно сказать о чуде. Вот и все, что можно сказать о человеке. Мы не осуждаем здесь никого за объявления в газетах. Просто нам становится немного грустно. Но зато это дает нам повод гордо выпятить грудь и издать победный клич. Спасибо.